За последние дни пришло сразу несколько важных новостей из армянского Гюмри. Во-первых, вчерашняя акция протеста движения «Учредительный парламент» закончилась тем, что одного из членов этого движения, Грачья Мирзаяна, пырнули ножом, повредив селезенку. Во-вторых, стало известно, что суд над Валерием Пермяковым, которого обвиняют в массовом расстреле семьи в Гюмри, будет проходить на территории Армении. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Олег Лебедев. Сегодняшняя же новость о том, что с завтрашнего дня, 30 марта, на российской базе в Гюмри приступит к обязанностям новый командир. И все эти новости мы обсудили с политологом Степаном Григоряном. Движение «Учредительный парламент» уже не впервые сталкивается с резкой реакцией общественности и полиции. Напомним, что в январе движение организовало автопробег в направлении Карабаха под лозунгом «Столетие без режима». И при въезде в Карабах его участники были избиты сотрудниками полиции. А 24 марта движение «Учредительный парламент» начало подписание договора с гражданами, что, по мнению члена движения Асмик Эваян, даст им легитимную возможность взять в свои руки руль управления после смены власти. Мирный процесс по свержению действующей власти учредительный парламент начнет с 24 апреля. Члены инициативы говорят, что они также присоединятся к гражданам, идущим в мемориальный комплекс жертв геноцида армян Цицерна-Каберт, после чего соберутся на площади республики и объявят о старте мероприятий гражданского неповиновения. В частности, в качестве первого шага гражданского неповиновения предлагается не платить штрафы, назначенные дорожной полицией. Большинство парламентских фракций не собираются поддерживать начинание этого движения. Эта тема стала одной из основных на последнем брифинге Национального собрания Армении. Лидер движения Жирайрл Сефилян, бывший командир Шушинского особого батальона, подполковник, герой Карабахской войны, кавалер ордена «Боевой крест первой степени». В 2006 году был арестован по обвинению в публичных призывах к насильственной смене конституционного порядка и осужден за незаконное хранение оружия на 1,5 года. В 2008 году вышел на свободу и вновь громко заявил о желании продолжить политическую борьбу в Армении. Итак, на вопросы отвечает политолог Степан Григорян.
Вот вопрос, каково ваше мнение по поводу того, чем эти заявления могут закончиться? Есть ли у Жирайра Сефиляна какая-то поддержка, кто за ним стоит, сколь многочисленны его сторонники? И к чему, и существует ли опасность эскалации вот напряжения, которое в армянском обществе присутствует и время от времени обостряется?
Ну, это, вы правильно сказали, не партия, а движение. Я бы так сказал, это некая инициативная группа. Туда входят как люди, которые в свое время воевали в Карабахе, даже некоторые из них герои этой войны. Туда входят также деятели искусства, вот такого типа люди также входят. Оно немногочисленно, но они очень активны и, я бы сказал, очень агрессивны. Должен прямо сказать, что некоторые их акции буквально неуместны. Я сам сторонник свобод, все время за это борюсь, но они, во-первых, неуместны, очень часто провокационные. Например, связывать свою борьбу, связанную со свободами, социальными правами и так далее, связывать с геноцидом, мне, честно, не кажется корректным. Я даже считаю, что это и не очень порядочно. Потому что, знаете, геноцид — это такая тема вне аполитичная, это глобальная тема для армянского народа, его признания. Они с этим пытаются связывать.
И вы имеете в виду назначение начала акции, да, на 24 апреля?
Да, совершенно верно. Mm-hmm. Более того, еще до этого они пытались сделать акции в регионах Армении с таким лозунгом: «Встретим столетие геноцида без действующей власти». Знаете, мы тоже критикуем действующую власть, у нас политическая оппозиция в парламенте есть, достаточно жестко критикует и так далее, но, знаете, связывать это с геноцидом, мне кажется, просто непорядочно. Поэтому, мало того, что у них провокационные часто действия, лозунги, плюс очень сомнения большие выражают вот их вот такие действия. И последнее, очень важное. Вы знаете, я и за свободы, и за политическую борьбу, и за сильную оппозицию, но не насильственными способами. Ну, они просто не скрывают, что это власть. Если надо, да, надо идти и свергать насильственным способом. Я не думаю, что это путь армянского народа, что это главный путь. Поэтому не уверен, что у них большое число сторонников. Может быть, число сторонников, потому что социальное положение напряженное. Но не думаю, что у них большое число сторонников последовательных. Если они будут делать провокации, я думаю, ответ властей будет очень жесткий. То есть они будут арестованы, задержаны. И, конечно, они будут кричать, что там подавляются свободы, но еще раз повторяю, тогда, когда делается насилие в отношении ненормальных гражданских активистов, когда они делают митинг, выходят с пикетом и так далее, мы всегда жалуемся, мы говорим, это недопустимо. Но в этом случае, честно сказать, я не уверен, что надо защищать вот такие действия.
То есть, учитывая малочисленность приверженцев этого движения и ее как бы радикальные методы, ваши прогнозы таковы, что это ничем не закончится?
Нет, закончится, но закончится их изоляцией, то есть физической изоляцией. То есть они будут арестованы, задержаны, будут осуждены, ну, потому что, вы понимаете, если человек встает с лозунгом, что вот эту власть надо свергнуть, включая вооруженными методами, они это открыто говорят, это такой небольшой секрет, ну, очевидно, что ни один нормальный оппозиционер их не поддержит. Они сами себя изолируют этими радикальными лозунгами, и, конечно, власти, мне не кажется, что составит большое труда их задержать, арестовать во время вот этих действий.
Спасибо. Переходим вот к следующей новости из Гюмри. Стало известно, что суд над Валерием Пермяковым пройдет на территории Армении, но по российским законам. Вопрос у меня, как к этому отнеслась гражданская общественность, как эту новость восприняли в Гюмри. И также я знаю, что вы ранее утверждали, что убийство в Гюмри – это не дело рук самого Пермякова, а теракт, у которого есть заказчики. Но на сегодняшний день, вот когда уже 4000 допрошенных, сотни экспертиз и так далее, придерживаетесь ли вы такого же мнения?
И я сказал, я уточню эту мысль. Да, очень похоже на теракт, либо диверсию, это, знаете, терминологию мы можем это делать. Но то, что он был не один, нет никакого сомнения. Более того, после того, как официально было объявлено, я обращу ваше внимание, что информация дается очень скудно, но эту информацию, что я вам скажу, она официальная. Не его оружие, не было глушителя. Что это означает? Вы представляете, убили одновременно 6 человек, тяжело ранили ребенка, который, к сожалению, потом скончался. Один человек одновременно в одно и то же время, а семья имела дом, где 3 разные комнаты. Во дворе, у них во дворе, а этой погибшей женщины и ее родной сестры, во дворе ее родной сестры дом, и никто этого не услышал. Вот тогда было предположение, что, по всей видимости, были глушители. Так доказано, уже эта экспертиза показала, что глушителя у него не было. А что значит, что глушителя у него не было? Это означает, что он был не один. Это, как, вы знаете, это на поверхности было. Для этого не надо было быть, извините, таким тонким каким-то следователем, исследователем. Но после того, как выяснилось, что глушителя не было на его оружии, это означает, что были другие люди, возможно, они были с глушителем, что это очень серьезная вещь. Это очень серьезная, потому что получается так, что вот то предположение, которое первое же было, что он не один, потому что невозможно одному, да еще и физическому вот такому неразвитому молодому человеку, он буквально физически слабый, да? Я уже не говорю, что он невысокий, слабый физически, хлюпик и так далее. Это просто и видно, но это и доказано. То есть вот эти экспертизы показали, что он не имел какой-то специальной подготовки физической. Одновременно убить семью из 7 человек, расквартированных в 3 разных комнатах, и одновременно так убить, чтобы никто не услышал, но это несерьезно так думать, что кто-то клюнет на такую утку, да? Наши предположения, что это либо диверсия, либо какое-то групповое действие, как хотите назвать, теракт, диверсия, они получают очень серьезную основу. И от этого еще больше обеспокоены должны быть армянские власти и российские. Почему? Потому что я абсолютно уверен, что этот случай очень обеспокоило именно российское руководство, не только армянское. Потому что это ударяет по нашим связям, на нашей дружбе, по нашему сотрудничеству. И не открытие этого еще больше опасно. Что получается так, что как бы хотят разрушить наши добрые отношения армяно-российские какие-то группы людей. Возможно, они пришли даже не из России, откуда не знаю. И мы не можем это раскрыть. Вот это я считаю еще более опасным. Тем более, это дело очень резонансное. Вот вы сказали, какая реакция сейчас? Ясно, что так только информация субботовая. воскресенье, трудно сказать, какая будет реакция. Но то, что она будет очень внимательной и напряженной, я за это отвечаю. Потому что общественность ждет. Все понимают, что не все детали могут нам сразу рассказать. Это мы понимаем, мы люди разумные. Но то, что общественность будет следить за тем, все-таки какая будет всему этому оценка дана, и то, что общественность понимает, что кто-то за этим стоит, но не раскрыт, то есть это означает, что это может повториться, это провокация, да, именно против армяно-российского сотрудничества может повториться, это еще более беспокоит. И вот еще одно, считаю, позитивно. Вы знаете, очень были большие недовольства, что были подозрения, что его пытаются вывести, были подозрения, что не здесь его будут судить. Я считаю, компромисс выбран неплохой, что да, юридическое российское, но физически он будет здесь судиться, в воинской части, а это означает, что и наши представители там, и наши следственные органы, и наша общественность, то есть вместе с российской будут за этим следить. То есть это положительно. Хотя, с моей точки зрения, я думаю, что так как убийство было за пределами части, конечно, можно было и армянским судебным инстанциям передать, но уже эти детали сейчас уже не важны. Важно, что он судится здесь. Это будет общественностью все-таки в общем принято неплохо. В общем, неплохо будет принято.
А этот суд будет открытым или закрытым?
Ну, я, по крайней мере, такого объявления не слышал, но я почти уверен, что степень открытости там будет. И я объясню, почему. Если они закроют, ну, там, знаете, не только недовольство будет. Начинаются версии, предположения. Я думаю, заинтересованность и России, и армянской стороны должна быть в том, что все-таки должен быть открытым. Степень свободы здесь можем и мы обсуждать. Но то, что он не должен быть полностью закрытым, ну, нет никакого сомнения. Почему? Потому что общественность должна убедиться, что это открыто. Общественность должна еще раз убедиться, что никуда его не похищают. Потому что люди, ну, прямо скажем, не очень верят в то, что следователи до истины доберутся. Будем прямо говорить, не будем друг друга обманывать. Такое недоверие есть и у нас, и там. Не всегда уверены в справедливости судебного разбирательства. Да? Так и нельзя дать развиться этим подозрениям, я прямо скажу. Если они будут развиваться, независимо от того, что будет. Будут митинги недовольства или недовольство выражаться через прессу. Но это оставить тяжелый след в армяно-российских отношениях. Важен будет, конечно, вынесенный приговор. Я думаю, для нашей общественности будет важно следующее. Неплохо то, что он здесь судится, это уже неплохо. Хотя я еще раз повторяю, было бы правильно дать нашей армянской юрисдикции, а потом, согласно нашим договорам о возврате осужденных, просто передать российской стороне, послать в Россию. Но важен для нашей общественности. Дадут какой ему срок, какая будет оценка. Потому что я думаю, даже если ему там пожизненно дадут, не будет удовлетворено общество. Речь не о смертной казни. И в России мораторий, а у нас вообще отменяют смертная. А о том, найдут ли заказчиков, либо найдут ли тех, кто был с ними. Потому что никто не сомневается. Я, по крайней мере, пока еще разумного человека ни одного не встретил, который мне бы сказал, знаешь, вот смотри, вот такой факт открылся, который говорит, что, может, этот парень один сделал. И тогда вопрос возникает, где эта группа людей? Кто она? Из базы, вне базы? В чем дело?
Спасибо. Вот еще у меня есть новость по поводу той же 102-й российской базы, что завтра, 30 марта, приступит к своим обязанностям новый командир. У меня сказано, что, возможно, это некто генерал-майор Устинов. У вас есть информация касательно этого назначения?
Я слышал о том, что должны менять, и я не скрою, да, я связываю именно с этим случаем. Было бы странным не поменять командира части, из которой человек совершил такое чудовищное преступление, если вообще он совершил, да, и вообще, вот когда такой крупный скандал, я думаю, это разумная смена, независимо от того, какой квалификации был предыдущий руководитель. Это правильно сменить, даже если он к этому ясно отношения не имел, я думаю, что он и не имел отношения к этому напрямую, но то, что была атмосфера, при которой так могли легко воинскую часть покинуть, этот же солдат, вы знаете, он сколько времени добирался до этой семьи,
минут 40,
там, от воинской части там километр 2-2.5, потом оттуда пешком добирался до границы или на перекладных, как там, то есть это все огромный длительный процесс, и я извиняюсь, да, и воинская часть. Потом, более того, сразу же после этого был зарегистрирован случай, когда два пьяных, один офицер был, один солдат, там вышли в Гюмри, какой-то там спор с гражданами был, что это за... Это официально зарегистрировано нашей полицией, да? Этот случай был сразу после этого трагического случая, через 2 или 3 дня, да? То есть это значит, атмосфера там не во всех аспектах нормальная, то есть, может, дедовщина есть, может, еще что. Поэтому смена командира – это правильное решение. Я думаю, эти решения будут восприняты общественностью положительно. Может, они немножечко градус будут менять в положительную сторону, но все равно эти вещи надо делать, это безусловно так, правильно.
Это было мнение политолога Степана Григоряна.